программа «Лицом к лицу». Сегодня наш собеседник, человек, которого вы уже знаете по многим передачам, выходившим на радио Кришналока, в частности в рубрике «Наука, культура, жизнь», сотрудник Института Бхактивиданты, московского филиала Института Бхактивиданты, одна из первых преданных в России, человек с большим духовным стажем и познаниями, Анандини Девидаси. И, как всегда, мой первый вопрос к вам, он традиционен. Скажите, пожалуйста, что означает ваше имя?
Да, это вопрос нектарный, спасибо. Это имя большой флейты Кришны, что помогает мне медитировать на этот великолепный трансцендентный инструмент и получать в сердце нектар. Это большая флейта любимой гопи, и она все время около уст Шри Кришны. Поэтому, если бывает особенно тяжело где-то в какой-то жизненной ситуации, я даже пытаюсь просто ее себе представить, и она мне помогает сосредоточиться на ее владельце, на Кришне.
Спасибо. Анандини, скажите, как давно вы получили инициацию и как это происходило?
Я получила инициацию в 1988 году. К этому времени я уже 3 года повторяла мантру и несла посильное преданное служение. То есть мы тогда делали то, что было нужно делать. Как Прабхупада говорил, to do the needful. То, что нужно, то и делаешь. Сегодня мыть туалет в незнакомом месте, через час готовить просад, потом проповедовать, редактировать книги, переводить. Тогда я довольно много переводила с английского на русский. Это был нектар преданности. Это была 5-я песня Шримад Бхагаватам. И редакция маленьких, тогда уже переведенных на русский язык книг, типа «Миссии», «Шриши Панишат». Ну, так получилось, что я знаю английский язык, и когда я начала читать не очень умело переведенные эти книги, первая мысль у меня была одна, я должна их отредактировать, вот бы мне где-то раздобыть оригинал. Если бы у меня был на руках английский текст, я бы уже потрудилась над этими книгами. Чувствовала, что они сделаны шероховаты, но с огромным, так сказать, стремлением послужить Шриле Прабхупаде. Но я подумала, если я уж переводчик, так получилось, то давай я попробую немножечко в плане перевода потрудиться. Такие были мои размышления. А сама инициация происходила заочно. Мы ничего не знали об этом. И просто было такое ощущение, что несколько дней как бы тело находилось в каком-то пожаре. Я лично никак не могла понять, почему мне так жарко целых 3 дня. С утра до ночи и с ночи до утра, и просила там в одном деревенском доме даже немножечко поменьше топить, на что мне один молодой прабу сказал, что, может быть, вот я мумиё приняла, поэтому мне так жарко. Я помню его вот разговоры, он очень сострадал мне, вот почему мне так жарко. Оказывается, в этот день в костре милости моего духовного учителя сгорала какая-то часть моей кармы, и мы это заочно чувствовали, но ничего не знали. Потом мы вернулись в Москву, из этой сельской местности. И от других преданных узнали, что в этот год, это было 1 мая, произошла инициация, и я была среди инициированных заочно. А ягья проводилась в это время в Швеции.
Как я понял, вы были одним из тех преданных, благодаря кому вышли в свет книги на русском языке, в том числе и Шапанишат, и Нектар преданности. А скажите, что предшествовало вашему приходу в это движение? Чем вы занимались до сознания Кришны? Как вы встретились в самый первый момент встречи? Как это произошло?
Ну, хотелось бы более скромную себе роль отвести, потому что выходили в свет совершенно другие переводы, а не мои. Так получилось просто, что мне старшие преданные по отношению ко мне сказали, что если я не буду переводить эти книги, то никто не переведет. Тогда ведь это все было очень самодеятельно и не координировано. Я просто переводила одновременно, со мной переводила еще, по-моему, несколько человек. Или один, как минимум, это точно. Так что вышли наверняка другие переводы. Я не думаю, что это были мои переводы. Может быть, частично и мои. Я просто не в курсе дела. Но одно то, что мне была дана милость соприкосновения с этими переводами, я-то думала, что я делаю полезное дело, это мне придавало огромные силы. И это был действительно нектар, потому что, вставая рано, так как положено, а начала я сразу жить по всем правилам вайшнавской жизни, так во всяком случае мне казалось, Так мы прочитали в миссии тогда, исполняли сразу все. Где-то в половине десятого, завершив все свои утренние обязанности, я садилась за стол и переводила до самого вечера с небольшим дневным перерывом. И работа двигалась очень хорошо. И я помню, это было огромным удовольствием, радостью. Это был такой союз со Шрилой Прабхупадой. Он мне дал это служение. Была, так сказать, я ощущала это, я была в этом уверена. Поэтому тут как раз не важен результат, а здесь важен процесс. И я исполняла этот процесс с величайшей радостью и преданностью Шриле Прабхупаде. Это очень дорогой для меня, личность дорогая очень. Как я пришла? Да, пришла я, можно сказать, удивительным образом. До моего присоединения к этому движению я работала в одном из академических институтов гуманитарного профиля, и последние годы для меня было совершенно, моей работы там последние годы, было совершенно очевидным, что вся эта научная возня бессмысленна. Я очень серьезно думала в те годы, что делать в жизни. В то время у меня уже был взрослый сын. В детстве я насадила аллею деревьев. Говорят на Востоке, что еще нужно дом построить. Все вроде бы это было сделано, а смысла в жизни я не видела. И пребывание мое в стенах этого института было радостным, потому что там был очень хороший интеллектуальный, так сказать, потенциал человеческий, великолепные люди. И очень печальным, потому что я видела, что эти великолепные умы занимаются ничтожным делом, и я среди них. Вот это меня приводило в очень печальное состояние. И однажды я шла по коридору, и наш ученый секретарь попросил меня, чтобы я, как у нас тогда было принято говорить, для мебели посидела на одном закрытом научном семинаре, где были приглашены только сотрудники института. Проводил этот семинар доктор исторических наук, руководитель какого-то отдела ЦК по идеологическим вопросам. Фамилия его была какая-то украинская, я, к сожалению, ее не помню. Он проводил этот закрытый семинар для сотрудников, на котором, кстати, всем преданным известная и Гусева была, Наталья Романовна. Удивительное название этого семинара – «Движение сознания Кришны и его влияние на СССР». Тогда это была СССР. Я пошла для мебели посидеть на этом семинаре, потому что там было не так много сотрудников. Впоследствии народ подходил, но поначалу было немного. И когда я услышала то, о чем говорил докладчик, я поймала себя на том, что я все одобряю об этих людях, мне все нравится, что они делают. Этику их я посчитала очень возвышенной, для меня это было очень важным. Все мне годится, сидела и думала я. Но когда речь зашла о вставании в 4 утра, вот тут я немножко осеклась и про себя подумала, что вот с этим большие проблемы. Все остальное как-то вошло в мое сердце удивительным образом. Я об этом думала, что-то во мне шевелилось. Конечно, я не могла это полностью принять и по той причине, что этот куратор ЦК по идеологическим вопросам не был преданным, и он не проповедовал мне то, что исповедовал сам. Поэтому все-таки какая-то частица этого удивительного нектара вошла в мое сердце и до поры до времени пребывала там. И впоследствии Кришна мне послал встречу с преданными, преданным, который проповедовал мне, дал мне мантру. И встреча эта была удивительной. Это было в семье моих знакомых людей, такая научная академическая семья. Они сейчас живут в Москве. У них в ту пору была Бхагавад-гита, ксероксная. Как видно, это вот первые армянские гиты были, так как я могу теперь это понять. Ну и ввиду того, что тогда было очень страшно иметь дома эту книгу, они ее прятали. И вот однажды, проникнувшись ко мне таким очень большим доверием, они мне вложили в руки эту книгу. И когда я ее взяла, она была уже сброшурована, но так, от руки очень кустарно, я ощутила то, что я никак не могу описать словами даже и сейчас. Я поняла, что это то, что я ищу. Я поняла, что я наконец пришла к тому, к чему шла. И все остальное уже встало на свои места. Просто удивительным образом, когда я увидела фотографию Шрилы Прабхупады, я встретилась с тем, кого я вечно, как мне казалось, искала и знала. И все мои проблемы духовного поиска были решены. Я нашла то, что искала, я пришла домой. Вот так бы я сказала.
Спасибо. А если сделать еще несколько шагов назад, например, ваше детство, где вы жили, в какой среде вы воспитывались, были ли это атеисты, или это была определенного рода религия, какое-то верование?
Родилась я в Москве, в семье, тогда нельзя было назвать эту семью религиозной, слава Богу, не называли. Это было не принято, потому что это были комсомольцы тех ранних годов. Я помню, мама мне рассказывала, что из комсомола могли вообще немедленно выгнать от того, что человек произносил каким-то особым образом слово «Бог», или чувствовалось, что, так сказать, у человека есть какие-то намеки на то, что мы можем сейчас назвать совестью или какими-то религиозными посылами. Я не знаю, как это можно было назвать, но исключали довольно резко, с большим осуждением, поэтому не принято было говорить о Боге. Но та этическая система, система ценностей вот в семье, полученная мной, она очень близка к вайшнавской, как я теперь понимаю. Это были не просто добропорядочные люди, мои родители, они помнили Бога, и впоследствии, значит, осталась одна мама, с кем я жила последние годы, пока она не ушла отсюда. Она мне говорила, что она Бога помнит, Бога знает и никогда его не забывала, и, как она мне сказала, по-своему постоянно ему молится и общается с ним. Правда, несколько раз я слышала, как она самозабвенно и с огромной концентрацией повторяла мантру, что меня очень удивило, потому что она мои взгляды не принимала. Вот. Но случилось с ней такое, она во сне повторяла мантру с такой концентрацией, с такой силой. Я бы сказала, с такой преданностью, что меня это потрясло. Многим преданным это не удается через годы тренинга.
То есть это во сне, она сама на его она не повторяла?
Да, это было во сне. Это было во сне, когда ум, который не мог принять вот так вот сразу Кришну, встал немножко, душа, она делала то, что ей положено, она дышала своим кислородом этих трансцендентных вибраций имени Бога. Вот так это было.
У вас в семье, наверное, были какие-то разговоры все-таки о духовности? И если были, то основывались ли они на какой-то конкретной философии? Или это были общечеловеческие какие-то понятия, такие действительно совести, порядочности?
Да, насколько я помню, отец у меня в этом отношении был очень действительно близок к понятиям вайшнавских ценностей. Он, конечно, это так не называл. У него просто было свое представление о жизни, и он так жил. И очень многим вещам, которые мне совершенно безукоризненно и безоговорочно пригодились в преданном служении, меня научил именно отец. Так что я думаю, что эта этика, не облеченная ни в какие словесные формы и ярлыки, я бы так сказала, она была просто им естественно присуща. Кроме всего прочего, я помню очень хорошо его, например, отца, старшего брата. Ну, я его просто считаю вайшнава, вплоть до того, что он даже ходил с бритой головой. Вот было так. И очень-очень поздно не женился. У него были очень, так сказать, такие высокие требования гигиенические, такие чисто человеческие, этические. Вот. Они очень близки к тому, к чему мы его стремимся сейчас в своей жизненной практике. Так что какой-то заряд, безусловно, был мне, так сказать, отродясь сужден, за что я очень благодарна Кришне. Потому что осваивать все это заново очень трудно. Я вижу, молодым очень трудно осваивать, те, которые потом пришли, с кем я вместе уже жила и в ашрамах, им было трудно какие-то вещи усваивать. Для меня это было каким-то образом естественно. Просто этому меня научили в семье. Так это складывалось.
Спасибо. Мне бы очень хотелось узнать у вас о том времени, когда вы уже приняв сознание Кришны, став инициированной ученицей Шри Вишнупада, занимались работой, занимались служением в институте Бхактивиданта. Вот, если можно, немножечко о становлении института здесь, в Москве. Как начинал функционировать институт? Какие были первые его акции?
На этот вопрос ответить очень-очень трудно. Началось все вообще очень просто. Один старший преданный сказал мне вскоре после того, как я, так сказать, возникла на горизонте тогда законспирированного нашего общества и начала читать мантру, он мне сказал: «Иди, ищи ученых. Иди, — говорит, — в университет. Нужны, — говорит, — ученые люди, образованные. Иди ищи». Вот такая фраза мне была сказана. Проповедуй им. Как можно было искать ученых? В университет тогда без паспорта, без милиции и подойти было невозможно. Чтобы туда пройти в гости к кому-то в общежитии, надо было там заказывать какие-то ужасные пропуска, предъявлять их несколько раз на одном кордоне, на другом кордоне. Как туда пройти? Но поскольку мне очень хотелось выполнить это, я видела, что он мне сказал это не потому, что он просто сказал. На самом деле людей, ну как бы зрелых по возрасту и с законченным высшим образованием, тогда в движении было не так много. И в основном это была молодежь. Преданные были очень молоды по возрасту. Вот вряд ли кто мог иметь какой-то опыт общения с научной средой. А я все-таки всю свою жизнь проработала в академическом институте, в академической среде. И поэтому, наверное, его вот надежды на мою проповедь среди интеллигенции вот были вызваны такими вот факторами. И я пошла. Но мне много раз не удавалось никуда пройти вообще и ни с кем завязать никакие контакты. Потом Кришна, видя мою настойчивость, все-таки устроил это. Мне удалось проникнуть в университет. Вот, начались контакты там. Я была уже в различных других институтах, куда я знала, как пройти и с кем завязать контакты, просто потому что я в той сфере работала. И уже имея вот это бесценное знание, которое мне давало все права войти куда угодно, потому что Шрила Прабхупада мне объяснил, эти ученые, они не знают самого главного, почему же они называются учеными? Они не знают самого главного. Я с большим терпением, как ни странно, состраданием каким-то даже, и участием к ним, потому что работала сама в той среде и знаю, как это нужно, и я помню, как я сама этого искала. Вот я стремилась с этими своими качествами вот завязать контакты с ними, общаться. Я не говорила, откуда я все это скрывала, но я всегда приносила с собой Бхагавад-гиту, особенно когда она уже появилась, вот эта красивая, напечатанная с Кришной и Арджуной на обложке. Вот я всегда приходила, и она всегда ждала своего минуты или часа, когда я, сидя долго, ожидая, когда мне предоставится возможность каким-то образом влиться в разговор или общение, ну, семинары или конференции, предположим, могу что-то сказать людям, и потом как-то очень осторожно, аккуратно, просто зная, кому это можно сделать, предложить вот ведическое знание, предложить Бхагавад-гиту. Сложно это было всегда, очень сложно. Потом немножко стало легче. В основном начальные годы я была одна, кто-то появлялся, кто-то мне как-то помогал, куда-то мы ходили вместе. Но, в общем, это довольно сложная вещь, и недаром недавно на лекции было сказано, что не было дано благословения ученым получать милость Господа Чайтани, поэтому так трудно проповедовать интеллигенции. Но это, конечно, шутка, потому что трудности действительно есть, а вот в чем причина? Причина в том, вот как и Прабхупада ее видел, можно простому человеку предложить вспомнить о Боге, и он одну-две причины, может быть, и назовет, почему он не хочет вспоминать о Боге. И это будет очень просто, так даже грубо материалистично. А вот если ты ученому попробуешь что-либо сказать о Боге, он тебе 100 причин приведет, как контрдовод, почему он не хочет знать Бога. И это всегда очень логически, так тяжеловесно обоснованные причины. С ними общаться действительно очень трудно. Вот. Но радостно, потому что если вот такой человек принимает, наконец, сознание Бога, он становится искренним, глубоким и научным проповедником. Это очень важно. Вот такие как бы научные проповедники, то есть люди, которые через свои сомнения пришли к этому, они становятся очень убедительными проповедниками, и от них принимают другие ученые. Таким образом, некоторое время спустя я сама только тогда узнала о существовании Института Бхактивиданты. Я впервые, когда поехала в Индию, мне попали в руки какие-то печатные документы. Вот. И к этому времени уже было возможно общаться с преданными из других стран. Таким образом, я немножечко и сама узнала об этом. И я стала как бы людям рассказывать об этом институте на тех семинарах, конференциях и разных других научных собраниях и ученых советах, где я была. Вот об этом институте. Это всегда вызывало интерес. О движении сознания Кришны люди знали. В основном знали как о мальчиках и о девочках, которые поют на Арбате и распространяют книги. И зачастую, к сожалению, знали об очень незрелой проповеди. Энтузиазм, он перешагивал через зрелость и выливался вот в такую проповедь, которая иногда вызывала у людей отторжение. Отторжение этой философии. И вот когда люди узнавали о том, что есть люди науки, интересующиеся этой философией, более того, есть ученые, которые внедряют в свою сферу науки эту парадигму, учение Шрилы Прабхупады, ведическую мудрость, вот, они также проявляли интерес. И вот здесь уже возникали контакты, которые давали надежду на сотрудничество в будущем. В принципе, можно это все в двух словах сказать, а процесс этот довольно длительный. На то, чтобы из каких-то моих контактов возникли преданные, пришлось проявить огромное несколько-летнее терпение. Но Кришна сделал их преданными, они сейчас повторяют мантру.
А кто это?
Ну, я не знаю, пусть они, может быть, о себе сами скажут. Вот. Это когда-нибудь можно будет взять у них интервью. Но, во всяком случае, мне было радостно от этого. Вот так складывается начальная картина института. Фактически, впоследствии этой проблемой, то есть института Бхактивиданты проблемой заинтересовался Вишвамитра Прабху. Вот, и он предпринимал какие-то шаги. Вот в пору сотрудничества с ним был зарегистрирован здесь институт Бхактивиданты. Он фактически зарегистрирован в нашей государственной системе. Еще необходимо какое-то одобрение со стороны GBC и необходимо благословение GBC, нашего руководящего органа, на то, в какой структуре будет работать этот институт Бхактивиданты. У него есть несколько направлений, и поэтому старшие будут решать, как нам здесь действовать в России.
Спасибо. А скажите, Нандине, в какой области вы были заняты вот в академической науке до сознания Кришны, и связано ли это было с тем, что вы делаете сейчас в рамках института Бхактивиданты?
О, вопрос очень интересный, спасибо. С удовольствием расскажу об этом. В ту пору мне приходилось работать с научными трудами на русском и на английском языке профиля антропологии, социологии, то, что вот впоследствии называлось сферой науки, которая занималась утечкой мозгов, религии. Видите, непосредственная связь есть. Моя жизнь тоже как-то меня готовила к тому, что я впоследствии приняла как и мировоззрение, и сферу своей деятельности. В ту пору я уже, например, знала, это было много лет тому назад, что человеку не надо есть мясо совершенно, оказывается, потому что в его кишечнике длина такая, она не предрасположена для того, чтобы переваривать мясо. Ферменты такие, они тоже не предназначены для того, чтобы переваривать мясо. В ту пору я узнала много вещей, связанных с религиеведением. Вопросы, которые касались меня непосредственно, это вопросы этносоциологические, вопросы этнического сознания, религиозного сознания, культурологические. Вот это была сфера моя приблизительно. Все это мне очень-очень пригодилось в сфере моей вот как бы уже служения, когда я стала читать мантру и когда я получила инициацию уже в этом движении. Это мне все пригождается. Это мне дало огромный опыт как бы и общения с людьми. Потом я понимаю тех людей, которые сейчас трудятся в науке. Мне понятны их проблемы, озабоченность и, так сказать, как бы провалы в их образовании, потому что такой провал был и у меня до того, как я встретилась с книгами Шрилы Прабхупады. В моей жизни было несколько таких международных, очень значимых научных событий. Это три огромных конгресса, в которых я не просто участвовала, я даже принимала участие в работе оргкомитета, то есть вливалась в эту проблематику за год, за два до того, как это международное событие должно было произойти. Это тоже дало мне опыт ориентации, как бы, ну что ли, в научной международной мысли. Это все помогает.
А что это за конгрессы? Могли бы немножко подробнее?
Это были разные конгрессы. В самом начале моей деятельности мне даже пришлось участвовать, меня очень интересовала медицина, я немножко даже работала там, мне пришлось участвовать в международном противораковом конгрессе. Но это не только проблемы исцеления от рака. Там очень много было социологических проблем и проблем сознания. То, что как бы красной нитью проходит через всю мою жизнь. Это мой, оказывается, в общем-то, постоянный интерес. И я даже помню, что очень давно, задолго до встречи с литературой Прабхупады, я понимала, что не важно, что ты делаешь фактически, важно, в каком сознании ты делаешь. Я это формулировала, а важно, как ты это делаешь. Мне хотелось тогда уже осмыслить это, но, видите, ключ к пониманию этой проблемы пришел гораздо позже, по милости Шрилы Прабхупады. Вот таким образом это связано.
Спасибо. Очень интересно было бы узнать, чем вы заняты сейчас, какое у вас сейчас служение, какие-то работы в связи с институтом Бхактивиданты, либо с каким-то другим служением в сознании Кришны.
Мое служение и связано с проповедью интеллигенции, с проповедью ученым, с общением с учеными разных, так сказать, направлений. Я выступаю как бы и в роли религиозного проповедника иногда, но чаще всего вот такой вид проповедника, я даже не знаю, как его назвать, ведь проповедь ученым, она отличается значительно от религиозной проповеди. И когда ты начинаешь общаться с учеными, тут тебе больше всего пригождается твое интуитивное чутье, чутье, каков человек перед тобой, как ты с ним будешь говорить о том, что составляет, так сказать, главное в, тв- своей жизни и то, к чему ты его призовешь через книги Шрилы Прабхупады. Иногда бывает так, что несколько месяцев ты общаешься с человеком. Общение бывает обоюдо интересным, но ты ему ни разу не говоришь о книгах Шрилы Прабхупады. Такое бывает. И через несколько месяцев общения, якобы на научной почве, он вдруг приходит к такому осознаванию, что у него чего-то недостает, чтобы он понял тебя. И вот тогда ты чувствуешь, что ты можешь сказать ему о том, что вот есть какая-то основа научного понимания. Ты предлагаешь ему книги Шрилы Прабхупады. Чаще всего это Бхагавад-гита. Это основа основ. Но для того, чтобы некоторый ученый понял, что ему надо ознакомиться хотя бы просто с этой философией, потому что, ну, в конце концов, я некоторых воспринимаю, неприлично быть якобы образованным человеком и не знать Бхагавад-гиты. Это просто все остальное пустое знание, если ты не знаешь этой книги. Ты не знаешь главного. Так и Прабхупада говорил, это естественно. И вот много времени уходит на то, чтобы, так сказать, каким-то образом смочь это сделать. Вот это завуалированная проповедь. Есть группа ученых, с которыми очень легко общаться с помощью книг Ричарда Томпсона «Садапуты Прабу». Вот. Эти книги сделали очень многих людей заинтересованными в нашей науке, первое. Второе, и сделали преданных. Эти книги сделали. Один ученый, он просто медитировал на Садапуту. Он его никогда не видел. Но через его книги он его настолько полюбил, как личность ученого, потому что он довольно глыбистый ученый, это такое слово всеобъемлющее, он много может дать людям. Он очень хорошо проповедует, я слышала его лекции, мне нравятся его лекции. И когда этот человек читал эти книги, он, слава богу, знал английский язык и мог в оригинале читать, он просто говорит, я просто сижу, прихожу вечером с работы, сажусь переводить его книги и потом перевожу допоздна, иногда до утра, и никогда не устаю. Вот такая шла мне медитация. Я таких знаю двоих. Вот, эти люди, так сказать, вот абсолютно безоговорочно, притом они специалисты в той области, которым посвящены книги. Это вот механистическая, не механистическая наука, и вторая была книга «Ведическая космография и астрономия». Вот эти две книги, они вот с двумя людьми сделали, вот, осуществили такой процесс медитативный, вхождение вот в сознание Бога через книги представителей Шрилы Прабхупады. Вот такой интересный момент.
Скажите, а есть сейчас задумка провести форум вот на основании этих книг со специалистами в данной области, я имею в виду по книгам Садапуты Прабу, и на уровне академической науки, на языке академической науки обсудить те проблемы, которые затрагиваются в этих книгах?
Наверное, к этому придет время. Может быть, сейчас в ближайшее время это не совсем возможно по многим параметрам. Во-первых, у Садапуты Прабу, у него сейчас очень такие сложные творческие планы, он очень занят. Я приглашала его сюда приехать, он был счастлив от этого приглашения. Но расписание его настолько заполнено, что мы не нашли свободного времени с ним вдвоем, искали, но не нашли, когда бы он смог вот приехать в Москву. Я думаю, что это еще возможно в будущем. Я возлагаю большие надежды на решение GBC вот в этом году в Майяпуре, потому что деятельность как бы института тоже координируется, и, возможно, будут какие-то нововведения, которые нам всем дадут возможность услышать лидирующих ученых этого института.
Спасибо большое. Анна Евгеньевна, у вас за плечами огромный опыт и как ученого, и как преданного, если я правильно понял, в движении с 85 года. Все-таки я бы назвал вас ветераном. Вы не обижайтесь, но вы ветеран сознания Кришны. Вот что, по-вашему, изменилось с тех пор и, конечно же, в тех людях, которые приняли сознание Кришны как образ жизни? И прежде всего мне интересно, как, по-вашему, изменился ли облик науки вообще, научного мира, поскольку вы представитель от науки? Есть ли определенные тенденции сближения науки и религии? Если есть, то вот как вы охарактеризуете их?
Я пришла в это движение действительно в 1985 году. В основном тогда была молодежь. Людей с высшим образованием я не знала много, во всяком случае, тогда мы просто этого не знали. Вот. За это время, что я в движении, я могу отметить как бы рост мозговой части нашего общества. Возрастной показатель изменился. Пришло много людей среднего, зрелого, как бы я сказала, возраста. И пришло много людей с высшим образованием и со степенями за то время, научными степенями, за то время, что я вот в этом движении, что я повторяю мантру. Это радует, потому что общество, в котором нет мозгов, это безмозглое общество, а общество, в котором произрастает мозговая его часть, это общество, которое, так сказать, обречено на успех, можно так сказать. Без мыслительной части ничего не может быть. Голова – это главное, мы же это читали. Брахманы – это голова, ученые, пандиты. Очень интересный, вспоминаю эпизод, вдруг на ум пришел. Здесь, в Москве, происходил международный конгресс по экологическим проблемам. И, значит, мы принимали в нем участие. Мы – это Ягьевалкья Петрова Юлия Николаевна, которую я очень сильно вдохновляла на это участие, и я. Приходилось ее вдохновлять почему так сильно? Потому что любое участие в подобных собраниях – это очень сильная головная боль, это напряжение. Потому что то, о чем они там говорят и что они там обсуждают, вызывает просто страшное беспокойство внутри и утомление невероятное. Сидеть там на протяжении целого дня, да еще несколько дней обычно происходят такие конференции и конгрессы, это очень сложно. Мы с ней договорились сделать совместный доклад, и в первый день она прочитала свой доклад. Во второй день должна была я читать. И во второй день я одна пришла на этот конгресс. У меня доклад был, так сказать, как я думала, проработан. Черновик написан на листке. И огромный зал был. Там около 2000, если не больше, было участников. И вот когда наступило мое время, и я пошла к трибуне с этим листочком, конечно, волнение было огромное. Я всегда боюсь микрофона. И говорю неспокойно около микрофон. И вот я вышла на трибуну, и вдруг я услышала, что я говорю совершенно не то, что у меня написано на этом листочке. А слова там приблизительно такие звучали, что однажды во Вриндаване произошел такой случай. Это я вот отрывок вам говорю. Конгресс был экологический. Значит, там перестали идти дожди. И поскольку во Вриндаване еще находятся и сейчас, по сей день, пандиты, это ученые, и я говорю, обращаясь к этому огромному залу, вот как вы сейчас, ученые, сидите здесь передо мной, пандиты. В общем, когда я эти слова говорила, меня обуял такой страх, что я говорю, я пришла в такой ужас, я совершенно не это собиралась говорить, и доклад мой был совершенно о другом. И вот так получилось, что вот произнеслись такие слова. Интересно отметить, до этого зал сидел, кто-то переговаривался, кто-то задремывал, кто-то листал какие-то бумаги, как это обычно бывает. И вдруг на фоне своего этого дикого страха, что я говорю не то, я еще услышала эту невероятную тишину. Этот огромный зал затих, просто дыхание было не слышно, и они стали все слушать. И вот как понять, это Кришна захотел, чтобы они, эти пандиты так называемые, услышали о Вриндаване. И о том, что экологические нарушения, как трактора во Вриндаване, ведут к таким последствиям, как наступление засухи, чтобы они осознали, что есть какие-то законы в природе, которые мы, научные люди, ну, они в данном случае, как бы должны знать и дать человечеству этого знания, чтобы человечество не нарушало этих законов. После этого моего страха меня больше всего потрясла вот эта тишина, внемлющая тишина, которая ловила буквально каждое слово. Ну, я посчитала, что докладчиком на этот раз была далеко не я, слава Богу. И просто Кришна хотел им дать это знание, чтобы они узнали истину. Вот почему-то вдруг сейчас я вспомнила об этом эпизоде, и мне кажется, он очень значимый. Он проливает свет на то, как мы можем себя вести вот в научной среде, чтобы проповедовать. Иногда можно говорить о каких-то вещах вдруг, спонтанно, очень открыто. Если, может быть, ты убежден очень в этом, ну, если Кришна сочтет дать возможность эту людям услышать об этом знании. И вот тогда они понимают очень хорошо. В резолюцию, я помню, этого конгресса было принято и мое предложение о том, чтобы преподавание древней мудрости Индии было введено в систему образования у нас в стране. Я не думаю, что документы этого конгресса все получили какую-то путевку в жизнь. Но где-то это отражено в каких-то аналогах. Может быть, наступит время, и это будут преподавать. Во всяком случае, в рамках религиеведения сейчас в школах уже, так сказать, эта наука преподносится детям. И наряду с элементарным знанием о других конфессиях им будет дано и знание, так сказать, о сознании Кришны. Хотя я всегда возмущаюсь, почему это религиозное знание. Шрила Прабхупада говорил, что это не религия, это знание, это наука. Вот. Меня, например, эта формулировка очень устраивает и вдохновляет. Поэтому, если мне приходилось бывать в колледжах, в университетах, встречаться со студентами, этого тоже было достаточно. Это, кстати, очень радостные встречи, потому что студенты — это очень живое и заинтересованное общество, и очень реагирующее. Вот когда мне там приходилось говорить, я обычно и начинала с того, что речь пойдет не о религии сегодня, а о знании, о древнейшем знании. До сих пор продолжаю. Однажды в нескольких университетах в Москве мне было предложено в разном объеме дать как бы введение вот в это ведическое учение для студентов. Это было тоже очень здорово, хотя тут же люди признавали во мне кришнаитку и начинали задавать соответствующие вопросы. Но в основном это были очень дружелюбные вопросы. Вот. И многие из них сталкивались впервые с человеком, который мог как бы в рамках их обучения институтского, ну или колледжа, задать какие-то вопросы в рамках их научной программы. Вот это мне тоже было очень приятно. Одним из первых людей, которые нас пригласили, это была преподавательница философии одного из московских вузов с кафедры философии. Вот такой человек, который сразу признался: «Я православная», — сказала она мне. «Но к вашей философии отношусь очень хорошо. Она православная, она вегетарианка. Она человек с хорошим, честным и широким сознанием. И она поняла, почему бы своим студентам в рамках программы по философии не дать знания вот об этом учении». И несколько часов там было прочитано введение в это ведическое учение, и они проявили очень большой интерес, и, надо сказать, глубокий, и приобрели книги Шрилы Прабхупады. Вот такие вот виды общения тоже есть. Есть участвование наше в различных семинарах здесь, наших московских научных объединений неформальных. Не тех институтов, которые относятся, например, к Российской академии наук, или к Медицинской академии наук, или к Педагогической академии наук, а есть неформальные семинары. Они возникли вот в период как бы деструктурирования вот научной нашей академии наук. Вот, и там лучшие и не лучшие, разные умы, доктора, кандидаты, люди с разным положением в науке, тоже искали своего и мировоззренческого, и научного пристанища. Вот с такими людьми мне тоже довелось общаться. Я не могу сказать, что эта аудитория более легкая для общения. Там есть много людей, которые уже коснулись различных философских направлений, в том числе Востока. Может быть, они не примут другого мировоззрения, но сотрудничество с ними удачно. И среди них есть много людей, которые понимают, что в одиночку сделать ничего невозможно. Вот, и они стремятся к сотрудничеству с нами. Вот, кстати говоря, я очень редко выступаю активной стороной в программе сотрудничества. Чаще всего я просто говорю людям о том, что мы есть. И потом они уже сами меня находят. Вот так складывается мое общение с ними.
Огромное спасибо. Из нашей беседы у наших слушателей... И у меня, наверное, тоже сложилось такое впечатление, что вся ваша духовная жизнь и внутренняя жизнь вращается вокруг служения в институте Бхактивиданты, либо связи с научным миром. Но в любом случае, даже если это так, ведь прежде всего вы преданы Господу. И мне хотелось бы задать вам вопрос, какие ваши сокровенные мечты, ваши мечты, связанные с Кришной, с сознанием Кришны, может быть, с Вриндаваном. Не могли бы вы нам рассказать об этом?
Во-первых, мое служение связано не только с институтом Бхактивиданты. У меня есть еще обязанности по храму. Есть очень большое общение, которое опирается в основном почему-то на мой жизненный опыт. Не знаю, вот так складывается. И потом я причастна к процессу вот, прохождения обучения перед инициацией. Мне приходится проверять очень много тестов. Это все очень приятные обязанности, я их с удовольствием выполняю. Но жизнь моя связана не только с институтом. Мои мечты очень просты и реалистичны, может быть, дай Бог, чтобы они были таковы. Я бы хотела стать преданной Господа Кришны. Вот это моя самая главная мечта. Все остальные мечты, они уже как бы следствие. И мне очень нравится быть вот в той роли, в какой я есть, членом этого изумительного общества сознания Кришны, основанного Шрилой Прабхупадой, который является сам лучом в этом нашем царстве, и который этот луч Господа Кришну проявил для нас. Поэтому мы все, которые хотим стать преданными Господа, обрели дом благодаря Шриле Прабхупаде.
Ну что ж, огромное спасибо вам, Дени, за все, что вы нам рассказали. Может быть, напоследок ваши пожелания нашим радиослушателям, может быть, слова напутствия для тех, кто стоит вот на пути к сознанию Кришны, в особенности, если это люди из научных кругов.
Самая главная причина, почему люди страдают, это непонимание друг друга. И вот сейчас, даже сталкиваясь в научной сфере различными институтами, я вижу такие слова, как институт взаимопонимания, храм взаимопонимания. Вы, наверное, знаете, что у нас есть в Дурбане такой храм, он так и называется, храм взаимопонимания. Сознание Бога не разделяет людей, оно должно объединять людей. Поэтому мое желание очень простое, чтобы люди понимали друг друга, но чтобы это было не понимание, основанное на каком-то материалистическом подходе, а чтобы это было понимание на основе духовного сознания, сознания Бога. Это совершенно очевидно из жизни нашего общества и из того, какие шаги предпринимаются как ученым миром, так и общественным миром, в том, чтобы люди нашли платформу для объединения. Я всем желаю найти вот этот мотив объединения, мотив взаимопонимания. Это сразу вселяет радость, ведь Господь равен ко всем.
Огромное спасибо вам от имени всех наших радиослушателей. Еще раз напомню, что вы слушали передачу «Лицом к лицу». Сегодня мы познакомились с замечательной преданной, одной из первых преданных в России, Анандини Девидаси. Всего вам доброго. Передачу для вас подготовил Шитаварта Дас.
Вриндавана об играх Господа Чайтаньи. Сам он был свидетелем этих игр, и Кришнадас Кавирадж Госвами Написал Чайтанья Чаритамриту со слов Рагхунатха Даса Госвами. Потом во Вриндаване на Радхакунде около его баджан кутира мы сможем поговорить больше о нем. Но пока сейчас можно поклониться его божествам, оставить небольшое пожертвование замечательному пандиту из Бенгалии и попросить Рада Мадан Мохана о том, чтобы иллюзорный блеск материальной энергии не привлекал нас, потому что функция Мадан Мохана заключается в том, чтобы как раз отвлечь нас от этого блеска иллюзорной материальной энергии и привлечь к себе. Вот. Так что об этом его можно просить. Харе Кришна.
Шри это имя богини Лакшми, богини процветания. И когда мы говорим Шри Кшетра, имеется в виду, что это кшетра, которая исполнена богатством. Кшетра, исполненная великолепием Господа Кришны. Господь Кришна своей могущественной, своей величественной форме вечно пребывает здесь, в этой Шри Кшетре. Шри это состояние Айшвари, состояние преклонения, великолепия, величия. И Господь Джаганнат полностью проявляет здесь это свое настроение, когда он каждый день ест 56 блюд с любовью и преданностью, предложенных пандами. Нам нужно отправляться в путь, на долгая дорога. Идем. Киртана. Ири Премия в это время оставался в Нади, в Новодиде, где он жил тогда в доме у Адвайта Ачарьи или в других местах. А потом, вскоре после того, как Питание Мавра пришел туда,